Второе. Я очень расстроен тем, что обидел тебя. Третье. Как мне загладить свою вину? Да, некоторые люди могут использовать ваш третий вопрос в свою пользу. Но большинство будет тронуто искренностью вашего раскаяния. Они могут предложить вам загладить свою вину несложным способом. Очень часто они сами постараются сделать все, чтобы восстановить вашу дружбу. Студенты говорят мне: «А что делать, если я извинился, а другой человек не принял моих извинений?» И я отвечаю: «Вы не можете управлять чувствами другого человека, поэтому не должны продолжать есть себя поедом». Если кто-то должен перед вами извиниться, а вы сами извинялись перед ним искренне и сердечно, то вы можете некоторое время вообще не встречаться с этим человеком. В конце концов, каковы шансы на то, что этот человек окажется в необходимом для извинений эмоциональном настрое одновременно с вами? Так что просто запаситесь терпением. В моей карьере такое случалось много раз. Я видел, как студенты извинялись, а через несколько дней с извинениями приходили их партнеры по группе. Ваше терпение будет оценено и вознаграждено. Говорите правду. Если бы мне нужно было дать совет, состоящий всего из двух слов, я бы сказал: говорите правду. Если бы мне позволили добавить еще одно слово, то этим словом стало бы всегда. Мои родители учили меня: ты стоишь столько, сколько стоит твое слово. И лучше выразиться невозможно. Честность нужна не только из моральных соображений. Честность очень эффективна и продуктивна. Если бы все вокруг говорили правду, можно было бы сэкономить массу времени, вам просто не пришлось бы ничего проверять. Когда я преподавал в университете Вирджинии, больше всего мне нравился тамошний кодекс чести. Если студент был болен и пропускал контрольную, то мне не нужно было придумывать для него новый вариант. Студент просто клялся, что ни с кем не обсуждал задачи контрольной, и я давал ему тот же вариант, что и всем остальным. Люди лгут по самым разным причинам. Порой ложь кажется самым удобным выходом, не требующим дополнительных усилий. Но, подобно многим краткосрочным стратегиям, ложь неэффективна в перспективе. Вы можете снова встретиться с теми же людьми, и они вспомнят, что вы им лгали. А потом они скажут об этом другим. Вот что меня больше всего удивляет в лжецах. Большинство людей, способных на ложь, думают, что это сойдет им с рук. Но на самом деле выходит совсем иначе. Не забывайте о коробке с мелками. Те, кто меня знает, жалуются, что я вижу мир в черно-белом цвете. Один из моих коллег даже советует всем вокруг: если вам нужен черно-белый совет, обращайтесь к Рэнди. Но если вы хотите совет серый, то он не тот человек, который вам нужен. Ну ладно, признаю свою вину. Да, я такой и был таким, особенно в молодости. Я всегда говорил, что в моей коробке с мелками только два цвета — черный и белый. Наверное, поэтому мне так нравятся компьютеры. В компьютере почти всегда возможно только два ответа — истина или ложь. Впрочем, когда я стал старше, то понял, что в хорошем наборе может быть гораздо больше цветов. Но я по-прежнему считаю, что если ты живешь правильно, то должен сначала научиться обращаться с черным и белым, прежде чем переходить к более тонким оттенкам. В любом случае, каким бы ни был цвет, я люблю мелки. На последней лекции я использовал несколько сотен мелков. Я хотел, чтобы каждый мой слушатель взял с собой по мелку, но в спешке и суете я забыл поставить людей с мелками у дверей. Очень жаль. Мой план был таков. Когда я начал бы говорить о детских мечтах, то попросил бы всех закрыть глаза и потереть мелки в пальцах, чтобы ощутить их фактуру, обертку, воск. А потом я бы попросил поднести мелки к носу и сделать глубокий вдох. Запах мела всегда возвращает нас в детство, правда? Однажды я видел, как мой коллега проделал такой эксперимент с группой людей, и это вдохновило меня. С того времени я стал носить мелок в кармане рубашки. Тогда мне нужно вернуться в прошлое, я просто подношу его к носу и оказываюсь в детстве. Я все еще предпочитаю черный и белый мелки. Но это же я. Любой цвет обладает той же силой. Вдохните запах мела, и вы поймете. Солонка на 100 000 долларов. Когда мне было 12 лет, а моей сестре 14, наша семья отправилась в Дисней Уолт в Орландо. Родители решили, что мы достаточно взрослые, чтобы гулять по парку самостоятельно. В те дни не было мобильных телефонов. Мама и папа сказали, чтобы мы были осторожны. Назначили место, где мы должны были встретиться, через полтора часа и отпустили нас. Представьте себе, в каком восторге мы были. Мы оказались в самом замечательном месте на Земле и могли исследовать его совершенно самостоятельно. Мы были очень благодарны родителям за то, что они привезли нас сюда и дали полную свободу, признав тем самым нашу зрелость. Поэтому мы решили отблагодарить их, сэкономив деньги и купив им подарок. Мы зашли в магазин и увидели то, что показалось нам прекрасным подарком. Керамический набор в виде двух мишек, забравшихся на дерево. Мишки держали в лапах солонку и перешницу. Мы заплатили $10, вышли из магазина и пошли по главной улице к следующему аттракциону. Я держал подарок, но в суете сверток выскользнул из моих рук. Хрупкая керамика разбилась. Мы с сестрой расплакались. Проходившая мимо женщина увидела, что случилось, и подошла к нам. «Отнесите подарок обратно в магазин», — предложила она. «Уверена, они дадут вам новый». «Я не могу этого сделать», — всхлипнул я. «Это была моя вина. Я уронил сверток. Почему они должны давать нам новый набор?» «А ты все же попробуй», — сказала та женщина. «Ведь никогда не знаешь, что получится». И мы вернулись обратно в магазин. И не стали лгать. Мы объяснили, что случилось. Продавцы выслушали нашу печальную историю, улыбнулись и сказали, что мы можем получить новый набор. Они даже сказали, что это была их вина, потому что они плохо упаковали солонку и перешницу. Смысл их слов заключался в следующем. Наша упаковка должна была выдержать падение с высоты роста 12-летнего мальчика. Я был потрясен. Я не просто испытывал благодарность. Я поверить не мог в происходящее. Мы с сестрой вышли из магазина совершенно потрясенными. Когда об этом случае узнали мои родители, их уважение к Дисней Уолду возросло безмерно. Готовность магазина пожертвовать $10 ради того, чтобы дети не плакали, принесла Диснею больше, чем $100 000. Позвольте объяснить. Спустя много лет я работал в компании Диснея консультантом. Иногда мне приходилось общаться с руководителями высшего звена, и каждый раз я рассказывал им историю про солонку и перешницу. Я рассказывал, как сотрудники того магазина внушили нам с сестрой глубочайшее уважение к компании Диснея. И наши родители стали относиться к этой компании совершенно иначе. Они сделали поездки в Дисней Уолт основной частью своей благотворительной работы. Они арендовали автобус на 22 места и на нем возили в Орландо студентов из Мэриленда, изучавших английский язык как иностранный. Больше 20 лет мой отец покупал билеты в Дисней Уолт десяткам детишек, и я тоже принимал участие в этих поездках. В любом случае, с того дня моя семья потратила на билеты, закуски и сувениры для себя и своих подопечных более $100 000. Когда я сегодня рассказываю эту историю руководителям компании, то всегда спрашиваю их. Если сегодня я пришлю ребенка с разбитой солонкой в ваш магазин, смогут ли продавцы повести себя так же и бесплатно обменять товар? Руководители только вежливо улыбаются. Они точно знают ответ. Скорее всего, нет. Это происходит потому, что ни один бухгалтер не объяснит вам, как 10-долларовая солонка может принести 100 000 прибыли. И в то же время так легко представить, что сегодняшний ребенок, которому не повезло, уйдет из магазина с пустыми руками. Я хочу сказать очень простую вещь. Измерять прибыль и убытки можно по-разному. И на каждом уровне нужно чувствовать душой и сердцем. Моя мама все еще хранит тот набор из солонки и перешницы, который обошелся нам в $100 000. День, когда сотрудники Дисней Уолда заменили разбитый набор, стал для нас особенным. Да и Дисней на этом тоже не проиграл. Нет работы, недостойной тебя. Хорошо известно, что у сегодняшней молодежи сильно завышена самооценка. В университетских аудиториях я сталкиваюсь с этим постоянно. Многие выпускники пребывают в твердом убеждении, что немедленно будут приняты на работу, поскольку их интеллект не вызывает сомнений. А перспектива начать карьеру с самого низа повергает всех в глубочайшее уныние. Своим студентам я советую, если вам удастся найти работу на почте, Вы должны быть счастливы. А оказавшись на почте, вы должны сделать вот что — стать первоклассным сортировщиком корреспонденции. Никому не хочется слышать оправданий типа «я неважно сортирую почту, потому что эта работа меня недостойна». Нет такой работы, которая была бы тебя недостойна. И если ты не можешь или не хочешь сортировать письма, то где доказательство, что ты сможешь делать что-то другое? После нашего курса крупные компании принимали выпускников на работу. Мы обычно просили присылать нам отзывы о качестве их работы. Руководители почти никогда не писали ничего плохого об их способностях или технической подготовке. Но если уж мы получали негативный отзыв, то в нем практически всегда говорилось о том, что молодые сотрудники обладают слишком высокими запросами. Или что они уже положили глаз на руководящее кресло. Когда мне было 15 лет, я подрабатывал на сборе клубники. Большинство тех, кто был там со мной, тоже пришли подработать. Рядом собирали клубнику двое преподавателей, которые решили слегка поправить свое финансовое положение летом. Помню, я сказал отцу, что считаю эту работу недостойной преподавателя. Полагаю, что эта работа казалась недостойной и для меня. Отец впервые в жизни устроил мне разнос, который я запомнил на всю жизнь. Он был убежден в том, что физический труд нельзя считать недостойным занятием. Он сказал, что предпочел бы, чтобы я занимался физическим трудом и стал первоклассным специалистом по рытью канав, чем второсортным и самовлюбленным клерком, причисляющим себя к элите. Я вернулся на поле с клубникой. Работа не стала нравиться мне больше. Но я запомнил слова отца. Я постарался работать лучше. Пойми, где ты оказался. Так, 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 профессор. И что же вы можете для нас сделать? Так меня приветствовал Майк Хелли, 27-летний аниматор, который курировал меня во время моей работы в компании Disney. Я оказался в таком месте, где мои академические рекомендации и успехи ничего не значили. Я был путешественником, которому нужно научиться обращаться с местной валютой и быстро. Хоть мне и удалось реализовать свою детскую мечту, я работал у Диснея, но пришлось мне нелегко. В своей университетской лаборатории я пользовался авторитетом. Здесь же ко мне относились настороженно. Мне нужно было понять, как побыстрее вписаться в своеобразную творческую культуру компании. Я работал над аттракционом виртуальной реальности «Аладдин», который в то время как раз испытывался в Эпкоте. Вместе с другими аниматорами я расспрашивал гостей об их впечатлениях. Не кружилась ли у них голова? Не чувствовали ли они тошноты? Не возникало ли чувство дезориентации? Кое-кто из моих коллег считал, что я принес с собой академические ценности, которые неэффективны в реальном мире. Они говорили, что я слишком много внимания уделяю сбору данных, слишком настойчиво требую научного, а не эмоционального подхода. Подход академический, то есть мой, противостоял подходу развлекательному, то есть политике других сотрудников. Но, в конце концов, когда я предложил способ сэкономить 20 секунд на каждом из гостей путем иной загрузки программы, мне удалось заслужить определенное уважение в среде аниматоров, которые все еще довольно настороженно ко мне относились. Я рассказал эту историю для того, чтобы подчеркнуть очень важную вещь. Переходя из одной культуры в другую, нужно быть очень чутким. Для моих студентов таким переходом было окончание университета и выход на первую работу. Мой академический отпуск подошел к концу, и компания Disney предложила мне работу в штате. Я долго думал, но все же отклонил это предложение. Тяга к преподавательской деятельности оказалась слишком сильна. Но поскольку я научился ориентироваться и в академических кругах, и в индустрии развлечений, компания нашла способ использовать мои знания. Я стал раз в неделю консультировать аниматоров Диснея и с удовольствием занимался этим в течение 10 лет. Если вы оказались между двумя культурами, то вполне возможно, что вам удастся взять лучшее из каждой. Никогда не сдавайся. Заканчивая школу, я подал заявление в университет Брауна. И меня не приняли. Я оказался в листе ожидания. Я названивал в приемную комиссию до тех пор, пока они не решили все же принять меня. Они поняли, что я очень хочу учиться в их университете. Настойчивость помогла мне преодолеть неприступную стену. Когда настало время окончания университета, и я даже не думал о том, чтобы продолжить образование. В моей семье люди учились, а потом шли работать. Образование работы не считалось. Но Энди Ван Дам, мой голландский дядюшка и наставник в Брауне, посоветовал мне: «Поступай в аспирантуру. Тебе следует стать профессором». «Зачем мне это нужно?» — удивился я. И Энди ответил: «Потому что ты отличный продавец. Если ты пойдешь работать в компанию, тебя превратят в продавца. А если уж ты хочешь быть продавцом, то вполне можешь продавать что-нибудь достойное, например, знания». Я бесконечно благодарен Энди за этот совет. Энди посоветовал мне подать документы в Карнеги Меллон, куда он давно уже отправлял своих лучших студентов. «Тебя примут без проблем», — сказал он и написал мне рекомендательное письмо. На факультете прочли его восторженное письмо, изучили мои документы и весьма средние результаты, показанные на экзаменах. Они ознакомились с моим резюме. И меня не приняли. Меня приняли в другую аспирантуру, но Карнеги Меллон меня отверг. Я пришел к Энди и бросил письмо с отказом на его стол. «Вот как в Карнеги Меллон ценят ваши рекомендации», — сказал я. Энди, ни минуту не раздумывая, схватил телефонную трубку. «Сейчас я все исправлю. Тебя обязательно примут», — сказал он. Но я его остановил. «Такой путь не для меня». И мы заключили сделку. Мне предстояло изучить те университеты, которые меня принимали. Если мне не понравится, то я должен был вернуться к Энди для серьезного разговора. Все аспирантуры оказались настолько слабы, что мне все же пришлось вернуться к Энди. Я сказал ему, что собираюсь бросить аспирантуру и найти работу. «Нет, нет, нет», — замахал руками профессор. «Ты должен стать профессором и должен учиться в Карнеги Меллон». Он поднял трубку и позвонил Нико Хаберману, руководителю компьютерного факультета Карнеги Меллон. По странному совпадению, тот оказался голландцем. Они заговорили обо мне по-голландски, а потом Энди повесил трубку и сказал: «Он ждет тебя завтра в 8 утра». Нико выглядел очень представительно. Настоящий старомодный академик европейской школы. С самого начала мне стало ясно, что он согласился встретиться со мной лишь для того, чтобы оказать любезность Энди. Он спросил, почему ему нужно повторно рассматривать мое резюме, если факультет уже вынес свое решение. Я осторожно сказал: «За это время я уже получил стипендию от исследовательского центра военно-морского флота». Нико мрачно произнес: «Деньги для нас не являются основным критерием. Мы финансируем обучение наших студентов из собственных исследовательских фондов». А потом он посмотрел на меня. Если быть более точным, он посмотрел сквозь меня. В жизни каждого человека случаются важные события. В тот момент я понимал, что происходит нечто судьбоносное, и поэтому я со всем уважением, доступным заносчивому юнцу, каким был в то время, сказал: «Извините, я вовсе не хотел говорить о деньгах. Просто они выделяют всего 15 таких стипендий на всю страну, поэтому я думал, что такой честью можно гордиться. Извините, если мои слова прозвучали слишком самоуверенно». В тот момент я не мог сказать ничего другого, но это была чистая правда. Очень медленно лицо Нико начало оттаивать. Мы побеседовали еще несколько минут. После собеседования с другими сотрудниками факультета меня все же приняли в Карнеги Меллон, где я и получил ученую степень. Эту неприступную стену мне удалось преодолеть с помощью наставника и разумной, искренней скромности. До выступления с последней лекцией я никогда не рассказывал ни студентам, ни коллегам по университету, что сначала в аспирантуру Карнеги Меллон меня не приняли. Чего я боялся? Того, что люди сочтут меня недостаточно умным и недостойным их общества? Что они станут воспринимать меня не так серьезно? Интересно, какие секреты человек решает открыть на пороге смерти? Мне следовало рассказывать эту историю постоянно, потому что в ней есть мораль. Если чего-то страстно хочешь, никогда не сдавайся. И принимай помощь, когда тебе ее предлагают. Неприступные стены возникают на нашем пути не случайно. И когда ты их преодолеваешь, даже если кто-то в буквальном смысле подбрасывает тебя вверх, окружающим очень полезно узнать, как ты это сделал. Помни об ответственности перед обществом. В нашей стране мы придаем огромное значение правам человека. Это так. Но нет смысла говорить о правах, умалчивая об ответственности. Права предоставляются кем-то. Мы получаем свои права от общества, но в обмен каждый из нас несет перед обществом определенную ответственность. Некоторые пытаются подобрать для этого понятия сложные термины. Я же называю это просто здравым смыслом. Об ответственности перед обществом многие забывают. За 20 лет работы в университете я заметил, что многим студентам подобная идея вообще чужда. Мысль о том, что права неразрывно связаны с ответственностью, кажется им странной и неприемлемой. В начале каждого семестра я предлагаю студентам подписать соглашение, в котором четко прописаны их права и обязанности. Они соглашаются конструктивно работать в группах, посещать семинары и лекции, честно и открыто помогать своим коллегам. А взамен они получают право присутствовать в классе и представлять свою работу для критики и обсуждения. Некоторые студенты отказываются подписывать мое соглашение. Возможно, это происходит потому, что мы, взрослые, далеко не всегда являемся примерами для подражания в отношении ответственности перед обществом. Каждый из нас считает, что имеет право на то, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных. И все же многие изо всех сил уклоняются от этой обязанности, когда их приглашают стать присяжным заседателем. Поэтому я хотел, чтобы мои студенты сразу же все понимали. Каждый должен способствовать общему процветанию. Отказ от такой деятельности называется очень просто — эгоизм. Отец учил нас этому на своем примере, но для того, чтобы научить тому же других, он искал новые способы. И ему отлично это удалось, когда он работал в малой бейсбольной лиге. Отцу всегда было трудно найти арбитров-добровольцев. Это неблагодарная работа. Каждый раз, когда арбитр выносил какое-то решение, кто-то из детей или родителей считал это решение несправедливым. Кроме того, выходить на поле было просто страшно. Ты оказывался наедине с группой детей, вооруженных битами и разгоряченных игрой, и это могло закончиться плохо. Все же мой отец нашел решение. Вместо того, чтобы уговаривать взрослых, он решил пригласить игроков из более старшего дивизиона. Старшие должны были судить игры младших. Отцу удалось сделать так, что эта обязанность стала считаться почетной. В результате произошло следующее. Дети, которых выбрали арбитрами, поняли, насколько тяжела эта работа. После этого они стали гораздо реже спорить с судьями. Старшим игрокам было лестно, что им поручили воспитание младших. А младшие стали брать пример со старших, которые добровольно взвалили на себя общественную работу. Мой отец воспитал очень много людей, сознающих свою ответственность перед обществом. Он знал, что, трудясь на благо других, мы сами становимся лучше. Тебе нужно только попросить. Во время последней поездки с отцом в Дисней Уорлд мы хотели покататься на монорельсе с Диланом. Дилану тогда было 4 года. Мальчик страстно хотел сидеть в первом вагончике, рядом с машинистом. Отцу, который всегда обожал парки развлечений, тоже хотелось оказаться на этом месте. «Жалко, что они обычным людям не позволяют сидеть на этих местах», — сказал папа. «Ну, не знаю», — протянул я. «На самом деле, папа, работая у Диснея, я научился ловкому трюку, который позволяет сидеть на любом месте. Хочешь его увидеть?» «Конечно», — ответил отец. Я подошел к улыбающемуся билетеру и сказал: «Извините, не могли бы вы посадить нас троих в первый вагончик?» «С удовольствием, сэр», — ответил билетер. Он открыл ворота, и мы уселись за машинистом. Мне редко доводилось видеть своего отца таким ошарашенным. «Я говорил, что это будет трюк», — сказал я, когда поезд понес нас в волшебное царство, но не говорил, что трюк будет сложным. «Иногда достаточно попросить». Я всегда смело просил то, что мне нужно. Я гордился своей смелостью, когда обратился к Фреду Бруксу-младшему, одному из самых известных компьютерщиков мира. Начав работать в IBM, он впоследствии основал компьютерный факультет в Университете Северной Каролины. В наших кругах он прославился в том числе и замечательной фразой: «Если программисты не укладываются в срок с очередным проектом, то увеличение количества программистов приведет лишь к дополнительной задержке». Сегодня это утверждение называют законом Брукса. Мне было около 30, и я не был знаком с этим человеком. Поэтому я послал ему электронное письмо с вопросом: «Если я приеду из Вирджинии в Северную Каролину, вы сможете уделить мне полчаса для разговора?» Брукс ответил: «Если вы проделаете такой путь, я уделю вам больше получаса». Мы беседовали полтора часа. И с того времени Брукс стал моим наставником. Спустя много лет он пригласил меня прочесть лекцию в Университете Северной Каролины. Эта поездка стала для меня судьбоносной. Там я познакомился с Джей. Иногда нужно только попросить, и твоя мечта осуществится. Сегодня, учитывая то, как мало мне осталось жить, я стал просить еще чаще. Вы знаете, что ждать результатов медицинских анализов порой приходится довольно долго, но я не хочу провести последние дни в ожидании известий от врачей. Поэтому я всегда спрашиваю, как можно получить эти результаты побыстрее? «Ну, — часто отвечают мне, — мы можем сообщить вам результат в течение часа. Спасибо, — отвечаю я. Как хорошо, что я спросил». Задавайте такие вопросы. Просто спрашивайте. И, уверяю вас, получать положительные ответы вы будете гораздо чаще, чем вам кажется. Прими решение. Тигра или ИА? Когда я сообщил президенту Карнеги Меллон Джареду Кохану о том, что буду читать последнюю лекцию, он сказал: «Пожалуйста, научи их веселиться, потому что именно этим ты мне запомнился». Я ответил: «Я могу это сделать, но это будет все равно, как если бы рыба читала лекцию о важности воды». Я хотел сказать, что не знаю, как можно жить, не веселясь. Я умираю и веселюсь. И я собираюсь веселиться каждый отпущенный мне день, потому что жить по-другому просто не умею. Я понял это очень рано. Я считаю, что такое решение должен принять каждый. Суть решения идеально отражают персонажи сказки Алана Милна, Винни-Пух и все-все-все. Каждый из нас должен решить, будет ли он жизнерадостным тигрой или меланхоличным ИА. Выберите нужное. Полагаю, вам уже ясно, каков мой вариант. В последний наш Хэллоуин я очень веселился. Мы с Джей нарядились в костюмы суперсемейки и нарядили также наших троих детей. Нашу фотографию я разместил на своем сайте, чтобы все знали, какая у нас суперсемья. Дети выглядели просто замечательно. Я со своими накладными мышцами был просто потрясающий. К счастью, химиотерапия не повлияла на мои физические способности. Позже я получил массу радостных электронных писем. Недавно я отправился на океан со своими лучшими друзьями, однокурсником Джеком Шерифом, коллегой и соседом по общежитию Скоттом Шерманом и моим приятелем по Electronic Arts Стивом Сиболтом. Смысл этой поездки был всем предельно ясен. Эти люди были со мной в разные периоды жизни, и теперь они собрались, чтобы устроить мне прощальный уикенд. Мои друзья не слишком хорошо знали друг друга, но как-то быстро подружились. Все мы уже взрослые, но большую часть времени вели себя так, словно нам снова было по 13, и все мы были тиграми. Нам удалось избежать высокопарных признаний и тяжелых разговоров о моей болезни. Мы просто развлекались. Мы вспоминали прошлое, грассовали по пляжу и получали удовольствие от общения друг с другом. Думаю, что по большей части Они смеялись надо мной, потому что после моей последней лекции меня прозвали святым Рэнди Питтсбургским. Они-то знали меня лучше других и отлично понимали весь юмор такого прозвища. Я не собираюсь расставаться с тигрой, живущим в моей душе. Я просто представить не могу, чтобы я превратился в ИА. Недавно меня спросили, какую надпись мне бы хотелось сделать на своем надгробии, и я ответил: «Рэнди Пауш». После того, как у него обнаружили рак, он прожил 30 лет. Я даю вам обещание. Я наполнил бы эти 30 лет радостью и весельем. Но если этому осуществиться не суждено, то я готов наполнить весельем каждый отпущенный мне день. Как стать оптимистом? После того, как я узнал о своем диагнозе, один из врачей дал мне полезный совет. Очень важно, сказал он, вести себя так, словно жизнь кончится очень скоро. Но я уже так и жил. Доктор, я только что купил новый кабриолет и сделал вазэктомию. Чего еще вы хотите от меня? Я не закрываю глаза на серьезность своего положения. Я трезво оцениваю ситуацию и принимаю неизбежное. Я живу как умирающий. Но в то же время я живу так, словно все еще жив. Некоторые онкологи назначают своим пациентам прием через полгода. Для пациентов это хороший сигнал. Значит, врач считает, что к тому времени пациент будет еще жив. Эти люди смертельно больны. Но они смотрят на талон врача и говорят себе: «Мне нужно прийти на прием». А когда я туда приду, то услышу еще что-то хорошее. Хирург Герберт Зе, оперировавший меня в Питтсбурге, говорит, что чрезмерно оптимистичные и плохо информированные пациенты внушают ему беспокойство. В то же время врачу не нравится, когда родные друзья вселяют в пациента неоправданный оптимизм, либо, напротив, твердят, что никакое лечение не поможет. Герберту больно видеть пациентов в депрессии из-за того, что их настрой недостаточно позитивен. Лично я считаю оптимизм психическим состоянием, которое способно в значительной степени улучшить состояние физическое. Оптимисты легче переносят мучительную химиотерапию. Оптимисты продолжают искать самые современные методы лечения. Доктор Зе называет меня образцовым пациентом, обладающим здоровым балансом между оптимизмом и реализмом. Он знает, что я принимаю свою болезнь как очередной жизненный опыт. Но мне нравится, что сделанная мной операция вазэктомии способствует контролю над рождаемостью, в то же время подчеркивая мой оптимистический взгляд на жизнь и собственное будущее. Мне нравится водить мой новый кабриолет. Мне нравится думать, что я могу найти способ стать одним из миллиона, человеком, которому удалось победить рак в терминальной стадии. Даже если это не получится. Такой настрой помогает мне оптимистично встречать каждый новый день. Письма, письма, письма. С того момента, как моя последняя лекция оказалась в интернете, я стал получать письма от многих, с кем я был знаком. Мне писали люди, которые когда-то жили по соседству с нашей семьей, давние знакомые. И я бесконечно благодарен им за теплые слова и заботу. Мне было очень приятно читать письма от бывших студентов и коллег. Один из коллег припомнил совет, который я ему дал, когда он еще работал на факультете внештатно. Тогда я посоветовал ему обращать внимание на все замечания, которые будут делать штатные сотрудники факультета. Этот человек вспомнил, что я сказал ему: — когда кто-то из штатных профессоров случайно заметит, что вы могли бы еще что-то сделать, представляете себе электропогонялку для скота. Бывший студент прислал письмо, чтобы сказать, что я вдохновил его на создание нового сайта «Самосовершенствование. Перестань быть сосунком и живи полной жизнью». Он решил помогать тем, кто живет ниже своих возможностей. Такая концепция вполне соответствует моей философии, хотя слова я обычно подбирал другие. И для того, чтобы вы не подумали, что некоторые вещи никогда не меняются, скажу, что я получил совершенно неожиданное письмо от женщины, которая когда-то отвергла мое ухаживание. Она желала мне всего хорошего, мягко напоминая, что в те времена я был для нее слишком уж ботаником. Кроме того, она всегда хотела выйти замуж за настоящего доктора. Меня глубоко тронуло то, что письма с добрыми пожеланиями прислали и совершенно незнакомые люди. Многие рассказывали о том, как они и их близкие справлялись с проблемами смерти и умирания. Женщина, у которой муж умер от рака поджелудочной железы, 48 лет, написала, что его последняя речь была обращена к немногим, к ней, к их детям, к родителям, братьям и сестрам. Он поблагодарил всех за любовь и заботу, напомнил о тех местах, где они были вместе, рассказал о том, что было для него важнее всего. Эта женщина написала, что справиться с эмоциями после смерти мужа ей помог психотерапевт. «Зная то, что я знаю сейчас, могу сказать, миссис Пауш, вам и вашим детям нужно будет выговориться, выплакаться и все запомнить». Другая женщина, муж которой умер от рака мозга, когда их детям было 3 и 8 лет, написала мне письмо для Джей. «Вы сможете пережить то, что даже невозможно себе представить», — писала она. «Ваши дети станут для вас неисчерпаемым источником любви и счастья. Они станут лучшим поводом для того, чтобы каждое утро просыпаться с улыбкой». Дальше она писала: «Принимайте любую помощь, пока Рэнди жив, чтобы в полной мере насладиться временем, проведенным рядом с ней. Принимайте любую помощь, когда его не станет, чтобы у вас хватило сил на то, что действительно важно. Общайтесь с теми, кто перенес подобную потерю. Они смогут помочь вам и вашим детям». Эта женщина написала Джей, чтобы она всячески поддерживала наших детей, когда они будут взрослеть. Только тогда их жизнь наладится. Они будут учиться, заканчивать школы и университеты, жениться, выходить замуж, рожать детей. Когда один из родителей умирает в таком молодом возрасте, некоторые дети начинают думать, что их жизнь тоже кончена. Мне написал 40-летний мужчина, страдающий тяжелым заболеванием сердца. Он рассказал о Кришнамурти. Этот духовный лидер Индии умер в 1986 году. Однажды у Кришнамурти спросили, что можно сказать другу, который скоро умрет. Он ответил: «Скажи своему другу, что вместе с ним умрет часть тебя, и эта часть отправится с ним. Куда бы он ни пошел, ты пойдешь вместе с ним. Он не будет одинок». В своем письме этот мужчина написал: «Я знаю, что вы не одиноки». Я был тронут теплыми письмами и пожеланиями от известных людей, которые узнали о моей лекции. Ведущая телевизионных новостей Диана Сойер взяла у меня интервью. Когда камеры погасли, мы с ней разговорились, и я стал лучше понимать, какое наследие оставлю своим детям. Диана дала мне замечательный совет. Я и раньше собирался оставить для детей письма и видеозаписи, но Диана сказала, что очень важно, чтобы мои слова не были общими и неопределенными. Она посоветовала мне быть максимально конкретным. Я много думал об этом и решил сказать каждому из детей что-то личное. Например, мне очень нравится, как ты откидываешь голову, когда смеешься. Я напомню им о конкретных чертах, и они смогут это запомнить. Доктор Рейс, психоаналитик, консультировавший нас с Джей, помогла мне избавиться от стресса, связанного с периодическим получением негативных медицинских результатов. Это помогло мне полностью сосредоточиться на своей семье и сохранить позитивный взгляд на жизнь. Раньше я сомневался в пользе психотерапии, но теперь, когда жизнь моя подходит к концу, я понимаю, насколько это важно. Мне бы хотелось прийти в онкологическое отделение, чтобы сказать об этом пациентам, которые пытаются в одиночку справиться с этим невыносимым грузом. Очень многие писали мне о вере. Я высоко ценю их тепло и их молитвы. Меня воспитывали люди, которые считали, что вера — это нечто сугубо личное. В своей лекции я не затрагивал вопросов религии, потому что хотел поговорить об универсальных принципах, которые применимы к любой вере. Я хотел поделиться тем, чему научился во время общения с разными людьми. Разумеется, некоторые отношения складывались в церкви. После операции женщина из нашего прихода, М.Р. Келси, 11 дней приходила в больницу и ухаживала за мной. После того, как у меня обнаружили рак, мне очень помог наш священник. Мы вместе ходили в бассейн в Питтсбурге. Я пришел туда на следующий день после того, как узнал, что моя болезнь смертельна. Там же был и священник. Он сидел возле бассейна. Я поднялся на трамплин, подмигнул ему и прыгнул в воду. Когда я выбрался на бортик, священник сказал мне: «Вы просто воплощение здоровья, Рэнди». «Это когнитивный диссонанс», — ответил я. «Я хорошо себя чувствую и прекрасно выгляжу. Но вчера мы узнали, что рак не отступил. Врачи говорят, что жить не осталось 3-6 месяцев». И мы с ним заговорили о том, как лучше всего подготовиться к смерти. «Ваша жизнь застрахована?» — спросил он. «Да, с этим все в порядке», — ответил я. «Но вам нужна эмоциональная страховка», — добавил священник. А потом он объяснил, что эмоциональная страховка — это мое время, а не деньги. В конце разговора священник посоветовал мне делать видеозаписи с детьми, записывать наши игры и разговоры. Он же поделился со мной мыслями о том, что я могу сделать для Джей, чтобы она и потом продолжала чувствовать мою любовь. Если вы позаботитесь об эмоциональной страховке сейчас, когда хорошо себя чувствуете, то в последующие месяцы вам будет гораздо легче, — сказал священник. Вы ощутите истинное спокойствие. Мои друзья, мои близкие, мой священник, посторонние люди. Каждый день я получаю письма от тех, кто желает мне добра и старается поднять мне настроение. Я глубоко тронут этими проявлениями доброты и безмерно благодарен всем. Я никогда не был одинок на своем пути. Не одинок я и сейчас. Часть шестая. И, наконец, мечты для моих детей. Я так многое хочу сказать своим детям, но сейчас они слишком малы, чтобы понять. Дилану только что исполнилось 6, Логану 3, а Хлое всего 1.5 года. Я хочу, чтобы дети знали, кем я был, во что верил и как любил их. Я хочу, чтобы дети поняли, как мне не хотелось оставлять их. Мы с Джей еще не говорили им о том, что я умираю. Нам посоветовали подождать того момента, когда симптомы болезни станут более явными. А сейчас, хотя мне и осталось жить всего несколько месяцев, я выгляжу вполне здоровым. Дети не поймут, почему это папа вдруг прощается с ними. Мне больно думать, что когда они станут старше, у них не будет отца. Когда я плачу в душе, то не думаю о том, что не увижу, как они взрослеют и учатся. Я думаю о детях, у которых не будет отца. Я чаще думаю о том, что потеряют они, а не о том, что потеряю я. Да, конечно, я часто думаю. Я не смогу. Я не увижу. Я не сделаю. Но гораздо сильнее я печалюсь о них. Я думаю, они не смогут. Они не увидят. Они не сделают. Вот что грызет меня изнутри. Я знаю, что их воспоминания обо мне будут расплывчатыми. Вот почему я изо всех сил стараюсь, чтобы наше общение стало незабываемым. Я хочу, чтобы они запомнили меня как можно ярче. Мы с Диланом устроили небольшую поездку, чтобы поплавать с дельфинами. Думаю, этих дельфинов он забудет не скоро. Мы сделали множество фотографий. Я хочу съездить с Логаном в Дисней Уолт. Уверен, там ему понравится так же, как и мне. Он захочет познакомиться с Микки Маусом. Я приведу его к мышонку и познакомлю их. Мы с Джей, конечно же, возьмем с собой и Дилана, потому что ни один жизненный опыт Логана не будет полным, если он не разделит его со старшим братом. Каждый вечер я прошу Логана рассказать мне о самом лучшем, что случилось с ним в течение дня. И он каждый раз отвечает: «Я играл с Диланом». Когда я прошу рассказать о самом плохом, Логан говорит то же самое: «Я играл с Диланом». Они растут настоящими братьями. Я уверен, что Хлоя вообще не будет помнить обо мне. Она слишком мала. Но я хочу, чтобы она знала, что я был первым мужчиной, который влюбился в нее. Я всегда считал, что отношения между отцом и дочерью переоценивают. Но когда у меня появилась дочь, я понял, что это чистая правда. Когда она смотрит на меня, мне, как пуделю, хочется завилять от счастья хвостом. Когда дети станут старше, Джей сможет многое им обо мне рассказать. Он сможет рассказать о моем оптимизме, о том, как я любил веселиться, о высокой планке, которую я всегда себе ставил. Она может дипломатично рассказать им и о том, что делало меня невыносимым, о моем чрезмерно аналитическом подходе к жизни, о том, что я слишком часто был упрям. Но Джей очень скромная. Она гораздо скромнее меня, и она не расскажет детям о том, что в ее жизни был мужчина, который любил ее от всего сердца. И она не расскажет о тех жертвах, которые ей пришлось принести. Любая мать троих детей целиком поглощена уходом за малышами. Добавьте к этому еще больного раком мужа, и перед вами женщина, у которой не остается ни минутки на собственные потребности. Я хочу, чтобы мои дети понимали, какой щедрой и бескорыстной была их мать. Я решил поговорить с людьми, которые в раннем детстве потеряли родителей, желая узнать, что помогло им в трудные минуты, что было для них самым важным и значительным. Они рассказали мне, что больше всего им хотелось знать, как сильно любили их родители. Чем больше они узнавали, тем сильнее чувствовали эту любовь. Им хотелось гордиться родителями. Они хотели верить в то, что родители были необыкновенными людьми. Некоторые старались больше узнать о родительских достижениях, другие предпочитали мифы. Но каждый хотел знать о том, что их родители делало особенными. Эти люди рассказали мне очень важные вещи. Поскольку у них сохранилось мало собственных воспоминаний о родителях, им хотелось знать, что родители умерли, сохранив самые теплые воспоминания о детях. Я хочу, чтобы мои дети знали, что я всегда буду помнить и любить их. Начнем с Дилана. Я восхищаюсь тем, какой он любящий и способный на сочувствие ребенок. Если кому-то больно, Дилан обязательно принесет игрушку или одеяло. Я заметил в Дилане и еще одну черту. Он обладает аналитическим умом, как взрослый. Он уже понял, что вопросы гораздо важнее, чем ответы. Многие дети спрашивают: «Почему? Почему? Почему?» В нашем доме существует правило не задавать односложных вопросов. Дилану понравилась эта идея. Он любит конструировать длинные предложения. Его любознательность с годами растет. Я вспоминаю, что мне говорили детсадовские воспитательницы: когда находишься рядом с Диланом, постоянно думаешь, какой же мужчина вырастет из этого мальчика. Дилан невероятно любопытен. Где бы он ни был, он сразу же все замечает и думает: «О, вот что-то интересное. Дайте-ка мне на это посмотреть, потрогать или разобрать на части». Многие дети любят бегать вдоль забора из штакетника, водя палкой по забору, чтобы раздавался звонкий стук. Дилан придумал нечто получше. Он расшатал и вытащил одну из штакетин, а потом стал водить по забору ею. Штакетина толще обычной палки и звучит лучше. Логан же умеет все превратить в приключение. Во время родов он застрял в родовом канале. Два доктора щипцами вытаскивали его на свет. Я помню, как один из докторов, упершись ногой в стол, тащил моего малыша изо всех сил. Он повернулся ко мне и сказал: «Если и это не сработает, придется доставать цепи». Это было тяжелое испытание для Логана. Он так долго находился в узком родовом канале, что после рождения у него не двигались ручки. Мы беспокоились, но недолго. Как только наш мальчик начал двигаться, остановить его стало невозможно. Логан — это невероятный сгусток позитивной энергии. Он отлично сложен и прекрасно приспособлен к жизни в коллективе. Когда он улыбается, его лицо сияет. Логан — настоящий тигр. Этот мальчик готов играть и дружить абсолютно со всеми. Ему всего 3 года, но я уверен, что в студенческом братстве он будет лидером. А Хлоя — настоящая девочка. Я говорю это с изумлением, потому что до ее рождения и представить себе не мог, что это такое. Джей назначили кесарево сечение, но у нее рано отошли воды. Мы не успели доехать до больницы, как Хлоя просто выскользнула из Джей. Конечно, мне так показалось. Джей считает, что только мужчина мог подобрать такое слово для описания этого процесса. В любом случае, тот момент, когда я впервые взял Хлою на руки и взглянул в ее личико, стал для меня самым важным и значимым в жизни. Я сразу же ощутил связь с этим ребенком, причем совершенно иную, нежели с сыновьями. Теперь я превратился в самого обычного отца, без памяти влюбленного в свою маленькую принцессу. Мне нравится наблюдать за Хлоей. В отличие от Дилана и Логана, которые готовы идти напролом, Хлоя очень осторожна, даже грациозна. Мы закрыли верхнюю площадку нашей лестницы специальными воротцами, но Хлое они не нужны, потому что основная ее задача — не пораниться. Наши мальчишки всегда были готовы броситься с любой лестницы. Чувство опасности им было неведомо. И такая осторожность ребенка была для нас с Джей внове. Я обожаю всех троих детей. Я люблю их беззаветно, но по-разному. И я хочу, чтобы они знали, что я всегда буду любить их. Обязательно буду. Мне осталось очень мало времени, и я должен подумать над тем, как укрепить свои отношения с малышами. Я составляю специальные списки воспоминаний для каждого из них. Я снимаю фильмы, чтобы они могли увидеть, как я рассказываю о том, что они для меня значат. Я пишу им письма. Свою последнюю лекцию и эту книгу тоже я считаю своим наследием, тем, что я оставлю детям, когда меня не станет. Я даже завел большую пластиковую корзину, куда сложил письма, полученные после лекции. Когда-нибудь дети станут разбирать эту корзину, и, надеюсь, им будет приятно увидеть письма от друзей и совершенно посторонних людей, которые сочли слова их отца важными. Поскольку я так часто говорил о роли детских мечтаний, меня спрашивали, о чем я мечтаю для своих детей. У меня есть ответ на этот вопрос. Порой конкретные мечты родителей оказываются губительны для детей. Работая в университете, я не раз видел несчастных первокурсников, изучающих предметы, которые им совершенно неинтересны. Родители впихнули их в этот поезд. Но слишком часто, если судить по истерикам, свидетелем которых я не раз был в университете, путешествие заканчивалось полной катастрофой. Я считаю, что родители должны учить детей получать радость от жизни. И самое главное — стремиться реализовать собственные мечты. Лучшее, что мы можем сделать, — это помочь им самим добиться цели. Я желаю своим детям, чтобы они нашли собственный путь в жизни и сумели реализовать свои мечты. И поскольку в этот момент меня не будет рядом с ними, я хочу, чтобы они запомнили мои слова. Дети, не пытайтесь понять, кем я хотел вас увидеть. Я хочу, чтобы вы стали теми, кем сами захотите стать. Через мою аудиторию прошло множество студентов. И я отлично понял, что многие родители просто не понимают силы своих слов. В зависимости от возраста и характера ребенка, уничижительное замечание мамы или папы может стать губительным. Я даже не уверен, стоило ли мне говорить об общительности Логана и о том месте, какое он может занять в студенческом братстве. Я не хочу, чтобы он поступал в колледж только потому, что я хотел, чтобы он вступил в братство и стал лидером. Его жизнь должна быть только его жизнью. Я просто хочу, чтобы мои дети шли в жизни своим путем и делали это со страстью и энтузиазмом. И я хочу, чтобы они всегда чувствовали, что я рядом, какой бы путь они ни избрали. Я и Джей. Каждый, у кого в семье есть раковый больной, знает, что все остальные члены семьи в такой ситуации оказываются в тени. Пациенты замыкаются на самих себе. Они становятся объектами лести и симпатий. Те, кто за ними ухаживают, выполняют всю тяжелую работу. У них просто не остается времени на собственную боль и горе. Моя жена Джей оказалась в еще более тяжелом положении. У нее на руках трое маленьких детей. Поэтому, готовясь к последней лекции, я принял решение. Если эта лекция станет моим звездным часом, я хотел показать всем, как люблю и ценю свою жену. Так и случилось. В конце лекции, когда я говорил об уроках, полученных в жизни, я сказал о том, как важно сосредоточиваться на других людях, а не только на себе. Посмотрев в зал, я спросил, знаем ли мы конкретный пример самоотверженности? Можем ли узнать о нем прямо сейчас? Поскольку накануне был день рождения Джей, я заказал большой юбилейный торт с единственной свечой. И этот торт дожидался своей очереди за кулисами. Когда же настало время, подруга Джей, Клея Шлютер, выкатила столик с тортом прямо на сцену. Я объяснил слушателям, что не смог устроить для Джей настоящего дня рождения, и подумал, что было бы хорошо, если бы ее поздравили сразу 400 человек. Слушатели зааплодировали и начали петь «Happy birthday to you! Happy birthday to you!». Понимая, что многие не знают имени моей жены, я подсказал: «Ее зовут Джей. Happy birthday, dear Джей!». Это было так прекрасно. Запели даже те, кто смотрел лекцию на видео в соседней аудитории. И когда все запели, я наконец-то посмотрел на Джей. Она сидела в первом ряду, утирая слезы. На лице ее играла удивленная улыбка. Она была так прекрасна, застенчивая и очаровательная, счастливая и несчастная. Обсуждая жизнь Джей после моей смерти, мы предусмотрели очень многое. Мое положение трудно назвать счастливым, но мне повезло хотя бы в том, что смерть моя не была скоропостижной и неожиданной. Мне не упал на голову кирпич. Рак дал мне возможность поговорить с Джей о самом важном. Если бы меня сбила машина или поразил инфаркт, у нас не было бы такой возможности. О чем же мы говорили? Для начала мы оба припомнили замечательный совет, который постоянно слышим в самолетах. Сначала наденьте кислородную маску на себя, а потом помогайте другим. Джей настолько бескорыстна, что зачастую забывает о себе. Когда нам плохо физически или эмоционально, мы уже не можем помочь другим людям, даже маленьким детям. Поэтому нет ничего плохого или эгоистичного в том, чтобы посвятить какое-то время себе, отдохнуть, подзарядить свои батарейки. Будучи отцом, я отлично понимаю, что в присутствии маленьких детей очень трудно восстановить силы. Джей знает, что она должна думать о себе хотя бы ради собственных детей. Я напомнил ей, что она наверняка будет совершать ошибки и должна смириться с этим. Если бы я был жив, то мы бы совершили их вместе. Ошибки совершают все родители. Джей не должна думать, что ошибается из-за того, что воспитывает детей одна. Некоторые одинокие родители пытаются компенсировать детям отца или мать подарками материальными. Джей знает, что никакие ценности не смогут заменить детям отца. А такое поведение может только помешать формированию у детей правильной системы ценностей. Возможно, что Джей будет труднее всего, когда дети вступят в переходный период. Всю жизнь меня окружали студенты, и я привык считать себя отцом подростков. Я мог бы быть жестким, но я прекрасно понял бы своих детей. Мне жаль, что меня не будет рядом с Джей, когда в ее жизни наступит этот сложный момент. Но Джей не останется одна. Рядом с ней будут друзья и родные, и Джей не собирается отвергать их помощь. Всем детям нужно, чтобы в их жизни было много тех, кто их любит. Это особенно важно для детей, потерявших отца или мать. Я вспоминаю собственных родителей. Они знали, что не могут быть единственными значимыми людьми в моей жизни. Вот почему отец записал меня в футбольную команду к тренеру Грэму. Джей тоже будет искать нашим детям тренеров Грэмов. И поскольку возникают естественные вопросы, я хочу сразу же на них ответить. Больше всего на свете я хочу, чтобы Джей была счастлива без меня. Если она найдет счастье в новом браке, это будет прекрасно. Если она будет счастлива одна, это тоже хорошо. Мы с Джей изо всех сил старались сделать наш брак счастливым. Мы научились прекрасно общаться, стали понимать потребности друг друга, нашли прекрасные способы проявлять любовь. Нам грустно, что мы не сможем радоваться нашему браку еще 30 или 40 лет. Мы не хотим недооценивать собственные усилия. И поэтому мы не променяем 8 лет нашего брака ни на что на свете. Я знаю, что пока справляюсь со своей болезнью. Джей тоже. Она говорит, никто не должен плакать по мне. Но мы хотим быть честными. Хотя психотерапия нам очень помогла, в нашей жизни случаются тяжелые моменты. Мы плачем вместе в постели, засыпаем, просыпаемся и снова плачем. Мы справляемся с нашим чувством, занимаясь повседневными делами. Мы не можем позволить себе расслабиться. Нам нужно спать, потому что одному из нас придется встать рано утром, чтобы приготовить детям завтрак. И надо сказать, что этим человеком почти всегда оказывается Джей. Недавно я отметил свой 47-й день рождения. Джей пришлось решать сложный вопрос, что подарить любимому мужчине в его последний день рождения. Она выбрала часы и телевизор с большим экраном. Хотя я не поклонник телевидения, это самая пустая трата времени, доступная человечеству. Подарок оказался очень кстати. В конце жизни мне придется много времени провести в постели. Телевизор станет одним из последних звеньев, соединяющих меня с внешним миром. Иногда Джей говорит мне такие вещи, на которые мне просто нечего сказать. Она говорит: «Не могу представить, что проснусь в нашей постели, а тебя не будет рядом. Не могу представить, как я поеду с детьми в отпуск без тебя. Рэнди, ты всегда все планировал. Кто же теперь будет составлять нам планы?» Я не беспокоюсь. Джей сама прекрасно составит любой план. Я действительно не представлял, что сказать или сделать после того, как слушатели споют «Happy Birthday» для Джей. Но когда я пригласил ее на сцену, и она подошла ко мне, все встало на свои места. Думаю, что и она меня прекрасно поняла. Мы обнялись и поцеловались. Сначала в губы, а потом я поцеловал ее в щеку. Слушатели продолжали аплодировать. Мы слышали их, но в этот момент находились за тысячи миль отсюда. Мы обнимали друг друга, и Джей прошептала мне на ухо: «Пожалуйста, не умирай». Ее слова прозвучали, как в кино. Но она сказала именно это. А я просто обнял ее еще крепче. Мечты сбываются. Я долго волновался, что не смогу спокойно произнести заключительные слова моей лекции. Поэтому я разработал план. Последнее предложение лекции я разместил на 4 слайдах. И если на сцене я не смогу произнести их вслух, то просто нажму на кнопку, покажу слайды один за другим, а потом скажу «спасибо, что собрались здесь сегодня». Я был на сцене больше часа. Учитывая побочные эффекты лекарств, эмоциональное напряжение и необходимость долго стоять, я чувствовал себя абсолютно обессиленным. Но в то же время я ощущал глубокий внутренний покой. Я понимал, что осуществил свою мечту. Моя жизнь прошла полный круг. Первый список жизненных целей я составил, когда мне было 8 лет. Сегодня же, 38 лет спустя, этот список помог мне сказать то, что я должен был сказать, и придал сил для этого. Многие раковые больные говорят, что болезнь помогла им по-новому взглянуть на жизнь и оценить ее гораздо глубже. Некоторые даже говорят, что благодарны болезни. Я такой благодарности к раку не испытываю, хотя хорошо, что смерть моя не стала неожиданной. Я успел позаботиться о будущем моей семьи. А кроме того, получил возможность выступить в университете Карнеги Меллон с последней лекцией. В некотором смысле болезнь дала мне возможность закончить игру по своим правилам. Список, составленный в детстве, продолжает служить мне. Без него, кто знает, смог ли бы я поблагодарить всех тех, кто этого заслуживает. Этот небольшой листочек позволил мне попрощаться с теми, кто так много значил для меня. И еще кое-что. Я технарь. И никогда не понимал художников и актеров, которых много лет учил в университете. Иногда они говорили о чем-то внутреннем, что просится наружу. Я считал, что все это глупости. Мне следовало быть более понимающим профессором. Час, проведенный на сцене, меня кое-чему научил. По крайней мере, я до сих пор учусь. Внутри меня пробудилось нечто, что отчаянно просилось наружу. Я читал эту лекцию не потому, что мне захотелось это сделать. Нет, я должен был ее прочесть. Я знал, почему заключительные слова будут столь эмоциональны. Потому что завершение выступления должно было стать квинтэссенцией моих размышлений о конце жизни. Приближаясь к финалу, я оставил время на то, чтобы повторить ключевые моменты моей лекции. А потом предложил резюме, но нетрадиционное. Это было неожиданное завершение. «Итак, сегодня мы с вами говорили об исполнении детских мечтаний», — сказал я. «Но знаете, в чем заключался основной секрет?» Я замолчал. Слушатели тоже молчали. Речь шла не о том, как исполнить свои мечты, а о том, как прожить свою жизнь. Если вы живете правильно, карма сама позаботится о себе, и ваши мечты осуществятся. Я включил следующий слайд, и на экране появился вопрос: «А в чем заключается второй секрет?» Я сделал глубокий вдох. Мне захотелось говорить чуть быстрее, чем раньше. Я подумал, что если буду говорить быстрее, то смогу с этим справиться. И я повторил слова, которые горели на экране. Знаете, в чем заключается второй секрет? И тогда я сказал им. Я читал эту лекцию не только для тех, кто собрался в зале. Я читал ее для моих детей. Я перешел к последнему слайду. На экране появилась наша фотография. Я стою, правой рукой держа улыбающегося Логана, а левой — очаровательную Хлою. А на моих плечах сидит абсолютно счастливый Дилан. Благодарность. Я бесконечно благодарен Бобу Миллеру, Дэвиду Блэку и Гэри Моррису. Я хочу выразить особую благодарность нашему редактору Уиллу Беллиту за его доброту и честность, а также Джеффри Заслоу за его невероятный талант и профессионализм. Список тех, кого я должен поблагодарить, не поместился бы на этой странице. К счастью, интернет-страницы можно прокручивать. Пожалуйста, загляните на сайт www.thelastlecture.com, где я перечислил всех тех, кому испытываю благодарность. На этом же сайте можно увидеть видеозапись моей последней лекции. Я умираю от рака поджелудочной железы. Бороться с этой болезнью мне помогали две организации: The Pancreatic Cancer Action Network, www.pancan.org, The Last Gotten Foundation, www.lastgotten.org. Конец книги. Январь 2009 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.